«Только посмею лететь!» — пригрозил он.
В этот самый миг молодой гусак, взмахнув крыльями, наконец-то взлетел. Но сбросить мальчика он уже не мог. Не успел Нильс и глазом моргнуть, как оказался высоко в воздухе. Глянув на быстро удалявшуюся землю, он похолодел от страха. Если прыгнуть вниз, разобьешься насмерть. Что ему оставалось делать? С большим трудом Нильс перебрался на гладкую скользкую спину гусака и обеими руками вцепился в гусиные перья. Голова у него кружилась. В ушах стоял страшный гул от непрестанно хлопавших по обеим сторонам крыльев. Часть третья. Клетчатая скатерть. Мальчик не сразу пришел в себя. Ветер бил ему в лицо, в глазах рябило, в ушах по-прежнему стоял страшный гул. 13 гусей, окруживших его сплошным кольцом, хлопали крыльями и гоготали. Казалось, вокруг завывает буря. Он не знал, высоко ли, низко ли они летят и куда лежит их путь. Как бы это разузнать? Надо собраться с духом и взглянуть вниз. Но вдруг у него снова закружится голова. Дикие гуси летели чуть ниже и чуть медленнее, чем всегда, ведь их новый спутник, молодой гусак, с трудом дышал в разреженном воздухе, и они его щадили. В конце концов, мальчик все же заставил себя посмотреть на землю и увидел, что под ним расстилалась огромная скатерть, поделенная на невообразимое множество крупных и мелких клеток. Он видел сплошные клетки, косые, продолговатые, но все с ровными прямыми краями. Ничего круглого, ничего изогнутого. «Куда же я залетел?» — удивился Нильс. «Что это за огромная клетчатая скатерть внизу?» — спросил он громко, хотя и не ожидал ответа. К его удивлению, дикие гуси, окружившие его, тотчас закричали: «Пашни да луга! Пашни да луга!» И тут мальчик понял, что огромная клетчатая скатерть, над которой он пролетал, — не что иное, как равнина провинции Сконы. Светло-зеленые клетки на ней, озимая рожь, желтовато-серые прошлогоднее жневье, бурые клеверные поля, а черные — пустующие пастбища да незасеянные пашни. Рыжеватые с золотистой каймой клетки — наверняка буковые леса. Ведь в буковых лесах высокие деревья в самой глубине леса зимой обнажаются, меж тем, как низенькие буки, растущие на лесной опушке, сохраняют сухие желтые листья до самой весны. Виднелись внизу и темные клетки с чем-то серым посередине, то были большие огороженные усадьбы с почерневшими соломенными крышами и мощенными камнем дворами. А еще можно было различить зеленые, обведенные коричневым ободком клетки, сады, где уже вовсю зеленели лужайки, хотя окаймлявшие их кусты и деревья стояли еще голые, темнели лишь бурой корой. Яркая пестрота клеток развеселила Нильса. Он даже засмеялся. «Плодородная и добрая земля! Плодородная и добрая земля!» — загоготали гуси, словно осуждая его за смех. У него вновь сжалось от горя сердце. «Могу ли я радоваться?» — подумал он. «Ведь со мной случилась самая страшная беда, какая только может стрястись с человеком». Но чем дальше летели гуси, тем меньше думал Нильс о своей беде, тем меньше усилий ему требовалось, чтобы удержаться на спине гусака. Его внимание привлекали птичьи стаи, летевшие на север. Они громко перекликались между собой, и в небе стоял страшный шум и гомон. «Неужто вы только нынче перелетели море?» — кричали одни. «Да, представьте себе!» — отвечали гуси. «Как, по-вашему, здесь уже весна?» — спрашивали другие. «Пока нет, ни листочка на деревьях, вода в озерах холодная!» — слышалось в ответ. Пролетая над усадьбой, где расхаживали домашние птицы, гуси спрашивали: «Как зовется эта усадьба? Как зовется эта усадьба?»
и петух, задрав голову, горланил: «Усадьба зовется Малая Пашня! Все, как и было! Все, как и было!»
Большая часть дворов, по обычаям сконы, носила, видимо, имена своих хозяев – усадьба Пера Матсона или же Ули Бусона, но петухи придумывали свои названия, более подходящие, как им казалось. На дворах бедняков-арендаторов они орали: «Эта усадьба зовется Бескрупова!» А петухи, что жили на самых бедных торпах, кричали: «Усадьба зовется Маложуева! Маложуева! Маложуева!»
Зато большие, зажиточные крестьянские усадьбы петухи пышно величали: «Счастливое поле», «Ишная гора», «Денежная кубышка».
В господских же усадьбах петухи были очень кичливы и не снисходили до шуток. А один из господских петухов горланил так громко, словно хотел, чтобы голос его донесся до самого солнца: «Это усадьба помещика Дюбека! Все, как и было! Все, как и было!» Чуть подальше другой петух кричал: «Это Сванехольм, Лебяжий остров! Пусть весь мир знает!» Но тут мальчик заметил: гуси уже не летели вперед по прямой, а все кружились и кружились над всей равниной Сёдерслет, словно радуясь, что снова вернулись в сконы и могут поприветствовать каждую усадьбу. Вот они пролетели над двором, где в окружении множества низеньких домишек громоздилось несколько больших строений с высокими трубами. «Это Юртбергский сахарный завод!» — закричали местные петухи. «Это Юртбергский сахарный завод!»
Мальчик так и подскочил на спине гусака. Как же он сразу не узнал это место? Завод был неподалеку от его дома, и в прошлом году он нанимался сюда пасти гусей. Оказывается, когда смотришь вниз с высоты птичьего полета, все выглядит иначе. И как он мог забыть? Как он мог забыть осу-пастушку и маленького Матса, своих прошлогодних товарищей? Хотел бы он знать, пасут ли они здесь гусей нынче. Вот бы они удивились, если бы им кто-то сказал, что высоко-высоко в небе над ними летит Нильс. А стая уже летела в Свадале и к озеру Скабершо, а потом, миновав Бёрнге-Клостер и Хегебергу, вернулась обратно. За один день мальчик узнал о сконе больше, чем за всю свою жизнь. Когда в тот день диким гусям случалось увидеть домашних, они замедляли полет и от души веселясь кричали: «Летим в горы! На север! Летите с нами! Летите с нами! В стране еще зима! Рановато вы явились! Возвращайтесь назад! Назад! Назад!» — отвечали домашние гуси. Дикие гуси спускались ниже, чтобы их лучше было слышно, и призывно кричали: «С нами! С нами! Мы научим вас плавать и летать!» Домашние гуси злобно шипели и не удостаивали их ответом. Тогда дикие гуси спускались еще ниже, так низко, что почти касались лапками земли, а потом вдруг с молниеносной быстротой взмывали ввысь, словно кто-то гнался за ними. «Ой-ой-ой!» — кричали они. «Разве это гуси? Это просто овцы! Это просто овцы!» Оставшиеся на земле домашние гуси, задыхаясь от злобы, орали им вслед: «Чтоб вас всех подстрелили! Всех до одного! Всех до одного!» Слушая шутки и перебранку гусей, Нильс смеялся. Потом вдруг вспоминал о беде, что сам навлек на себя, и горько плакал, но немного погодя снова смеялся. Никогда прежде не доводилось ему мчаться с такой быстротой, хотя он с измальства привык к бешеной скачке верхом. Он даже не подозревал, что здесь, наверху, воздух так свеж, так напоен чудесными запахами земли и смолы. Какое это блаженство — лететь высоко-высоко над залитой солнцем землей, а тебя обвивает ласковый душистый ветер, и кажется, будто ты улетаешь от всех бед и забот, от всех мыслимых и немыслимых горестей.